Сегодня одним из тех вопросов, которые нам с вами надлежит рассмотреть в связи с основной социальной концепцией, это вопрос о культуре и об образовании. Оба вопроса, конечно же, насущные, особенно учитывая тот факт, что история постоянно вносит какие-то существенные изменения и в то, и в другое. Ну вот прежде с вами давайте поговорим о культуре. Что такое, во-первых, культура? Вы знаете, существует очень много самых различных определений. Я, например, посмотрел философскую энциклопедию и даже выписал. Ну, думаю, все-таки, так сказать, философская энциклопедия. Здесь уровень должен быть достаточно серьезный. И вот что здесь написано. Культура – это совокупность достижений общества в его материальном и духовном развитии. Понятие культуры включает в себя два аспекта, соответствующие двум органически взаимосвязанным сторонам трудовой деятельности человека. Материальную культуру, достижение, показывающее главным образом уровень овладения общественным человеком силами природы. И другую, и духовную культуру, достижение, показывающее, вот особенно обращаю ваше внимание, что под духовной культурой подразумевается, так, достижение, показывающее уровень и глубину познания природы и общества, широту достигнутого кругозора, внедрение в общественную жизнь прогрессивных идей и положительных знаний. Обращаю ваше внимание, слышите, вот, что такое духовное? Что подразумевается под духовной культурой? Духовная культура – это совокупность достигнутого обществом в области нравственной, художественной жизни, в науке и философии. Такие явления духовной жизни людей, как язык, речь, мышление, логика, правила поведения – это все внешняя культура, также культура чувств. Вот видите, какой уровень, так сказать, понимания того, что подразумевается под словом «культура». Эта энциклопедия была издана еще в советское время, но не думайте, чтобы какие-то произошли изменения в понимании культуры и в постсоветское время. Если в плане материального понимания здесь, так сказать, ну, ничего тут нет, то вот, когда мы говорим о духовной культуре, то здесь вы, наверное, увидели, насколько серьезны отличия, и об этом нам с вами надо будет поговорить, в понимании духовной культуры в мирском восприятии и в христианском восприятии. Эта тема, как я уже постоянно вам говорю, это тема, с которой вам придется соприкасаться непрерывно в вашем общении, а тем более, если в ваших выступлениях. Что такое культура? Каково христианское ее понимание? И особенно, что подразумевает христианство под культурой духовной? Ну, прежде всего, замечание такого рода. Слово «культура», хотя это латинское слово, взятое из латинского языка, и означает она как возделывание, образование, развитие, воспитание, почитание, поклонение. Видите, сколько различных определений. Так, в латинском языке это слово означает. Слово «культура» в русский язык и вообще вошло в европейское, даже если хотите, сообщество, как теперь принято говорить, вошло где-то во второй половине XVIII века только. Это довольно любопытно. Я думаю, что культура, ну, всегда, это понятие всегда присутствовало. Оно, может, и присутствовало, но присутствовало в другом смысле, который вот сейчас еще сохранилось в русском языке, какую культуру выращиваете, например, там, в плане земледелия, цветоводство и так далее. Но вот слово «культура» в обиход вошло лишь со второй половины XVIII века. Представляете? Это интересно. Так вот, существует, как я вам зачитал в определении культуры, существует, значит, две стороны культуры – материальная и духовная. Что подразумевается под духовной культурой? В мирской, с мирской стороны вы увидели – это уровень познания мира, познания общественных отношений, познания в области науки и философии. То есть все то, что относится к чему, обращаю ваше внимание, к чисто интеллектуальной сфере. Правда, обращается внимание и на нравственную сторону, и она проскакивает тоже. Видите, это совокупность достигнутого обществом в области нравственной, художественной жизни. Опять-таки, даже когда мы говорим о нравственной жизни, то достигнутого в обществе. Это верно, конечно, еще бы. Общественная жизнь, конечно, отражает. Но отражает что? Уровень духовной жизни человека как такового. Уровень его понимания того, что подразумевается под духовностью. Вот здесь я обращаю ваше внимание на следующее, что помимо материальной и духовной культуры следует обратить внимание еще на одно разделение, которое также имеет место и которое постоянно употребляется в наших разговорах, в нашем языке. Это культура религиозная и культура светская. Вообще-то, надо вам сказать, что вот это разделение, оно появилось в результате того, что произошло серьезное размежевание между религиозной жизнью человека и его, я бы сказал, бытовой, хозяйственной, одним словом, внешней. Религиозной подразумеваю внутренней жизнью и внешней. Вы заметили, конечно, все мы видим, как серьезно даже различается наше христианское поведение, когда мы касаемся, ну, области, скажем так, религиозной жизни и области мирской жизни. По существу, по самому существу, такого разделения не должно быть. Наша религиозная жизнь или наша, лучше сказать, духовная жизнь, она должна быть основой всей жизни человека, как духовной, так и материальной, как внешней деятельности, так и внутреннего состояния человека. Не должно быть разделения, но это разделение произошло, по-видимому, с самого начала. Как Адам согрешил, так и пошло разделение. Сразу же. Каиниты пошли по своему пути, да, авиэлиты выбрали свой путь. И так всю историю идет это разделение вот этих двух сфер деятельности человека. Поэтому культура, если сказать по существу, что это такое? Культура, под которой мы подразумеваем всю совокупность внешнего выражения человека. Она есть не что иное, как воплощение человеческого духа, слышите, воплощение в тех формах, которые доступны внешнему наблюдению. Поэтому под культурой все подходит под культуру. Внешняя религиозная жизнь, пожалуйста, да, культура. Посмотрите, как отличается религиозная культура даже в православии и католицизме. А посмотрите, как она отличается в христианстве, допустим, и в исламе, и в буддизме, и в синтоизме. Посмотрите, в чем, где общая основа, где общий корень. Это дух человека, это духовное состояние человека. Культура, то есть вот то, что воплощается во внешней стороне жизни и деятельности человека, это есть не что иное, как дух человека, его духовное состояние. Вот постоянно приходится повторять одни и те же слова. Дух творит себе формы. Вот эта форма и есть культура. Культура. А то, что порождает ее, это есть дух человека. Поэтому, когда мы говорим о христианском понимании культуры, то мы прежде всего обращаем внимание на истоки всего того, что мы называем культурой. Истоки. Этим истоком является духовное состояние человека. А каково это духовное состояние? Мы знаем такое четкое разделение, о котором находим в Евангелии. С одной стороны, Христос говорит: «Мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам». С другой стороны, мы видим такие слова: «Все, что в мире – похоть плоти, похоть очей и гордость житейская». Вот оно разделение, где произошло. Два совершенно разных направления, две ориентации жизни человека. И они-то как раз и определяют все те внешние формы жизни человека, его мировоззрение, его философию, его экономику, его социальную жизнь, его политический строй, его быт. Все выражает дух человека. Вы зайдете в один дом, там порядок, чистота. Зайдете в другой, там все перевернуто кверх тормашками. С одной стороны, вы видите, какие добрые, хорошие отношения, что-то обсуждают, не соглашаются, но все это по-хорошему, по-доброму. В другом видите, это тут же малейшее несовпадение взглядов и тут же вспышка, доходящая подчас до вражды и даже еще большего. Видите, что такое? Дух, состояние духа человека определяет его творчество. Посмотрите в художественной области. Посмотрите Васнецова, например, Нестерова картины. Уж не говорю Андрея преподобного, Рублева. Какие потрясающие иконы, на которые невозможно. А Троица – это действительно это что-то такое, ну, просто потрясающее, конечно. Так, и с другой стороны, посмотрите на того же Врубеля, его демона. Или того же Пикассо, посмотрите. Эти ужасные картины. Да, которые, кстати, любопытно, прославляются миром. Прославляются. Возьмите творчество, творчество музыкальное. Посмотрите, кого приветствует мир. Вот, кстати, это часто не понимают люди. Знаете, совершенно разные вещи, например, дирижер и регент. Может быть, отличным дирижером и абсолютно не регентом. Под регентом я разумею церковное. Тот, кто управляет церковным хором. Может быть, блестящим регентом. Я знал такого одного, да. Блестящий регент, великолепный. Он был великолепным дирижером. Как только касалось церковного пения, как богослужения, так начинался рок-концерт. Как заорут! Затыкаешь уши себе, все равно оглушает. Да, то есть, понимаете, не смешивайте. Дирижер оттачивает внешнюю сторону, механизм, но при этом что еще важно? Потому что оттачивать может и регент. При этом что важно? Дух. Дух. Какой дух выражает? Регент должен выражать дух мира. Слышите? Дух благоговения. Церковное пение, в котором нет благоговения, нет мира. Это не церковное пение, это форма только церковного пения. Вот. Поэтому, когда вы видите эти крики, эти взвизги, да, или эти умирания, то вы понимаете, здесь идет игра. Игра какая? Ой, до чего она приятная мирскому духу. Как кокотка какая. То прям затихает, не знает, то вскрикивает и не знает, что делать. Прям истерика. Вот это очень нравится, нравится чему? Вот этому ветхому человеку, мирскому человеку. Это вот в области, просто я говорю, музыки хотя бы. Духовная культура чем характеризуется в христианском смысле? И какова основная, если хотите, ее направленность, основная ее цель? Ее великолепно выразил Глинка, когда сказал, Чтобы красоту создать, нужно самому быть чистым душой. Задача, если хотите, культуры в христианском смысле – это воплощение той красоты, которую каждый человек ощущает по-своему, по-своему понимает, но цель культуры – это именно создать красоту, выразить ее, то есть воплотить вот то прекрасное, что есть в духе человеческом. Что это есть прекрасное? Это, конечно, Бог, ибо Он есть первичная красота. Вот эта вот основная идея христианской культуры, значит, состоит в чем? Воплощение божественной красоты. Что под ней подразумевается, друзья мои? Потому что слово-то, знаете, красота, что это такое красота? Помните беседу Сократа с Гиппием? Думаю, помните, когда Сократ спрашивает Гиппи, я слышу, что ты самый мудрый человек, и ты все знаешь. На что Гиппи отвечает Сократу, клянусь собакой, Сократ, ты прав. Ну, собака – это самый высший клятв, сами понимаете. Я надеюсь, вы не забыли этого, да. А вот дальше-то Сократ и начинает показывать его глубину познания, его мудрость. И его спрашивают, что такое красота? И тут, вы помните, наверное, рассказывал, начинается, что Гиппи придумывает там, то лошадь, то женщина красивая, да. Сократ отвечает, да я тебя не об этом спрашиваю, а красота что такое? Действительно, красота, если хотите, это есть некое духовное состояние, но то духовное состояние, которое должно выражаться вовне, во всем. В чем? Обращали внимание, например, пятый том творения Игнатия Брянчанинова «Приношение современному монашеству» о чем говорит? О так называемом внешнем или наружном поведении инока. Кажется, странное дело. Не осудил ли Христос всякие эти внешние формы? Ведь чей-нибудь так уж он нарочно в субботы даже производил исцеление, отчего приводил в бешенство этих всех законников. Там была великая идея. Великая какая была идея. Суббота для человека, а не человек для субботы. И показать этим законникам, в какое пагубное заблуждение они вошли. Да. Но суть-то, вы же понимаете, суть-то какова? Что человек должен в конечном счете вот эту вот красоту духовную воплощать, не просто воплощать через внешние формы, но и через внешние формы, если хотите, создавать или выявлять эту красоту. Вы знаете, что даже внешнее поведение, оказывается, очень во многом определяет дух человека. Не просто говорит о духе человека, каков он. Я сейчас не об этой просто стороне говорю, а о другом. О том, что внешнее поведение человека меняет дух человека, может менять дух человека. Дисциплина, поэтому всюду и всегда являлась одним из тех необходимых условий, которые помогают человеческому становлению. Дисциплина жизни, дисциплина поведения. При этом, конечно, надо же понимать, что все прекрасное, оно прекрасно до тех пор, пока находится в надлежащих мерах. Как говорил отец Павел Флоренский, что любая вещь со словом «много» превращается в свою противоположность. Или, как вот мы только сейчас с вами говорили, во что превратили законники закон Божий. Скрупулезное исполнение вот все до последней мелочи. Все это... Причем, почему это плохо? Плохо потому, что оставлено главное. Оказывается, нужно, и внешнее даже поведение человека формирует его дух. При этом нужно сказать о другой, еще об одной стороне, что это поведение человека, его творчество, его культурное, будем говорить, творчество, хотя на самом деле любое творчество человека есть, и это есть уже все творение, есть его культура. Но вы знаете специфику, когда говорят о культуре, о культурном творчестве. Да, никто не говорит, что пашет трактор поле и говорит, вот это один из видов культурного творчества. Почему-то никто не говорит. А странно, а почему? Это же тоже культура. Да, тоже проявление культуры, но нет. Еще одно, видите, разделение какое произошло. Под культурным творчеством уже подразумевается та совокупность творчества, которое касается чисто, я бы сказал, эстетики, что ли, или в конце интеллекта. Именно вот эта вот сторона не физическая даже, не столько физическая, если хотите, сколько душевная. Вот здесь христианство вводит еще одно очень важное понятие. Если в светском понимании культуры только материальное и духовное, то христианство вводит еще понятие интересное. Не только духовное, но и душевное. И это очень важно, скажу вам. Вот это разделение между духовным и душевным. Очень важно. Например, Никита Стефат, ученик преподобного Семёна Нового Богослова, выражался о душевности, о душевном творчестве, говорил так. Так, душевные – это как бы полоумные. Интересно. В чем дело? Что подразумевается под душевностью? Под душевностью подразумевается не что иное в данном случае, как выражение тех естественных чувств, стремлений, привычек, целей, которые присущи просто нашей природе. Причем какой природе? Находящейся в падшем состоянии. Вот мы видим великолепный пример этой душевной культуры, например, в западном творчестве, в западном художественном творчестве. Вы посмотрите, что особенно поражает, даже в католическом, кажется подчас, иконы. Во что иконы? К XIII веку там уже икона почти исчезает. Уже остается портрет. А там, где касается творчества, относящегося к чисто религиозной сфере, посмотрите, как изображаются святые. Посмотрите, как начала изображаться Богоматерь. Это семейные портреты. А обратите внимание на изображение там Страшного суда, например, или мытарства, или какие-то картины рая. Все, с чем они связаны? Это какие-то, знаете ли, это такие плотские. Более того, скажу вам, и это совершенно точно, сладострастные картины. Все это доходит до какой-то грубятины. Я помню, однажды стою в капелле этой, Сикстинской капелле, да, это смотреть ужас, это Микеланджело, это жуткие, это телеса десятипудовые. Это, представляете, это рисовать. Но он и сам был такой злющий. Такой, ему нельзя было и слова сказать. Вот эти телеса жуткие. Просто смотришь, иди, удаешься. В капелле, вы слышите? Капелла, то есть там, где совершается богослужение. Там, где совершается даже литургия, месса. И здесь эти жуткие телеса. Вот вам выражение. А уж другие картины, и говорить не хочу. Там именно буквально сладострастные картины. А какая подмена произошла, например? Ангелы – это же всегда юноши. В светлых одеждах, длинных, правда? Припоясанные. Прекрасно. По какому пути пошла западная живопись? Опять тоже сладострасть. Это уже девицы. Да еще не просто девицы, а с такими выпуклостями, что тут уже и ничего не остается. Да, все ясно. Что такое изображают? Что такое душевное творчество? Душевное, в данном случае, ну, понятно, это страстное. Страстно в смысле греховные, которые связаны именно с чувствами вот такими плотскими, внешними, да, вот этими внешними переживаниями. Культура? Ну да, культура, верно. как прекрасно выражает общее настроение, общий дух, если хотите, того религиозного уже творчества, о котором мы с вами говорим и который выделяем каждый из области светского. На самом деле, обращаю ваше внимание, это религиозное творчество ни на одну йоту не отличается от светского. Ни на одну. Только лишь сюжеты называются по-разному. Изображают только разных персон в светском творчестве или в так называемом религиозном. Ничего религиозного-то не остается. Ибо когда мы говорим религиозное творчество, то мы сразу же говорим о чем? Именно о святости, о красоте. О красоте и святости как таковой. Где нет красоты, где нет, я бы сказал, стремления изобразить красоту, там, знаете, там никакого уже Бога нет. Я повторяю вам, что Бог – это красота. И мы это найдем сколько угодно таких высказываний. Глинка ведь как замечательно сказал, чтобы красоту создать, нужно самому быть чистым душой. И действительно, вот мы видим одну из великолепных иллюстраций вот этой мысли о том, что искусство, что культура – это есть стремление к красоте, это, конечно, икона. Икона. Как-то я не так давно был в храме Третьяковки, там выступление было, да, и вот там теперь Владимирская икона Божией Матери, далее есть Третьяковка, она в этом храме находится. И, вы знаете, действительно, ну, невозможно насмотреться. Что-то вот поражает. Чем? Попробуйте описать словами. Потому гиппи-то и запутался. Сократ его запутал. Потому что как можно выразить красоту словами? Красоту можно пережить, можно ощутить, можно, если хотите, впитать, можно ею просто насладиться. Но передать словами – это же просто невозможно. Если говорить об этой вот стороне искусства, то я бы хотел обратить внимание вот на что. Искусство, с одной стороны, было способом выражения определенных идей, определенных состояний, определенного понимания мира, понимания человека. Но оно всегда имело две различно выраженных тенденции, которые очень важно понимать. Одна из этих тенденций, которая сейчас является не только главенствующей, а, по-видимому, уже стопроцентной, искусство превратилось в средство наслаждения. Принести человеку наслаждение. Какие-то наслаждения, это мы только что сейчас говорили, те, которых требует ветхий человек. Это развлечение. Это развлечение. Это что такое развлечение? Это отвлечение. Это отвлечение ума от чего-то очень важного. Вы слышите? Развлечь. Отвлечь. От чего-то очень важного. И вот искусство, оно стало продажным. В каком смысле? Оно все рассчитано на эффект, на чтобы отвлечь человека от чего-то важного, так, чтобы он вот отвлекся, ни о чем не думал он серьезным. Целиком и полностью он был поглощен вот созерцанием вот этих мигающих, мерцающих, да, кричащих этих моментов, которые называются искусством. То есть искусство все пошло по пути. Я бы сказал, выражение вот этого ветхого начала и удовлетворение запросов ветхого, то есть страстного, в дурном смысле даже страстного человека. Вот. Теперь уже доходит до полных, так сказать, безобразий, о которых нечего говорить, каждый из вас прекрасно знает. А ведь сохранялась и другая же идея, и она до сих пор еще пытается сохранить себя и воспитывать людей в соответствующем направлении. Какая-то другая сторона. О ней очень хорошо писал еще Аристотель. Представляете, за 300 лет до нашей эры. Вот он что писал. «Цель искусства не в занимательности и удовольствии, а в нравственном усовершенствовании человека, умиротворении его страстей и душевных волнений. Вы подумайте, что пишет язычник. Вы слышите? Вот так не говорить, если не сказать, что это Аристотель, то скажете, слушайте, это не святой ли отец какой-нибудь там пишет? В умиротворении его страстей и душевных волнений. Это проистекает из того, что высшее благо есть счастье, достигаемое через добродетель. Добродетель есть то, что приобретается постоянным упражнением человека в стремлении к разумному. Ну, тут уже Аристотель. Разумность же всегда выбирает умеренность, то есть среднее между крайностями. Так мужество стоит между трусостью и безрассудной храбростью и так далее. Видите? Цель искусства не в занимательности и удовольствии, а в нравственном усовершенствовании человека. О, как интересно, как точно он выразил вот эту основную мысль, которая соответствует вполне христианскому пониманию. Возьмите икону. Что тут? Вам портрет рисуется? Нет. Образ, человек? Да. Ну, вы скажете, так это не портретный образ. Вы слышите? Вообще икона – это нечто гениальное. Потому что, с одной стороны, дается, кажется, образ человека. Иногда можете даже найти какие-то черты индивидуальные, как, например, святитель Николай. Почти всюду на любой хорошей иконе сразу видно, что это святитель Николай, а не кто-нибудь. Или, например, апостол Петр, вот у нас тут в иконном зале, да, апостол Петр и апостол Павел. Посмотрите, Павел, как это же просто удивительно. Как выражено, что выражается это здесь, в иконе? Не лицо, не портрет. Не вот это формальное тождество дважды два – четыре. Нет, нет. Тут потрясающая идея. Просто, я не знаю, это идея. Выразить лик. Лик. То есть выразить ту святыню, которая присутствует в этом человеке. В его, подчас, индивидуальности. Видим индивидуальность даже. Но говорим, это не портрет. Конечно, не портрет. Это икона. Образ. Икона, образ. Видите, какая задача христианского искусства – выразить лик. Лик, то есть ту святыню, которую раскрыл данный человек, этот индивид, а не кто-нибудь. Видите, он единственный из всего человечества, потому что каждый человек индивидуален. Как он эту красоту раскрыл себе? Лик. Вот напротив, современность к чему стремится? К полному, знаете ли, унифицированию, что ли, унифицированию всего. Посмотрите, один американец очень хорошо написал, когда вы включаете телевизор, вы автоматически выключаете в себе процесс становления человека. Человека с большой буквы. Почему? А вот, оказывается, вот вам искусство, современное искусство. Одна развлекаловка, одно отвлечение человека от того самого главного, что есть в нем. То есть погоня за вот эти вот мыльные пузыри. Знаете, разные формы, разная конфигурация. Разными цветами, и идет и туда, и сюда. Развлекаловка, вы слышите? Это вот типичное, так сказать, явление, особенно нашего времени, когда технические средства позволяют с необычайной силой создавать подобные вещи. Христианство решительно с этим не согласно, с такой культурой. Там, где закрывается дух человека, там, где перекрывается процесс обращения человека к той онтологической, употреблю этот философский термин, к той онтологической красоте, которая присуща образу Божию, там христианство не может принять такого искусства. Там происходит порабощение духа человека, закрытие его, угнетение его и, в конечном счете, развращение его как такового. Я при этом хочу обратить ваше внимание на один такой пример, который стоит, наверное, запомнить, ибо вы с ним будете соприкасаться. Этот пример касается творчества небезызвестного, думаю, вам Малевича, о котором так много кричали и кричат. Его «Черный квадрат» – это стал каким-то символом, только чего, никто не может понять. Если бы вы только посмотрели, какие панегирики в адрес этого «Черного квадрата», вы знаете, вот прям полстраницы, страница, читаете? Удивительная словесная эквилибристика, в которой, тем не менее, вы ничего абсолютно понять не можете. Что же там? А знаете, что там? Стоит запомнить. Вот что он сказал. Самой высшей и сложной постройкой, но он постройкой выразился, можно считать то произведение, которое в своем теле не имеет ни одной формы существующего. Вы поняли, какая идея? Что называется, для непосвященных это даже и непонятно. Что это такое за высшая форма, в которой нет ни одной формы существующего? Что такое существующее? Существующее – это творение Божие. Это воплощение Его энергии, Его Слова, да будет, Его Слова Божественного. Если хотите, воплощение Бога. Пифагор назвал красота, говоря о мироздании. Вот что такое. Малевич о чем говорит? Что высшей формой что является? Божественное? Нет, нет. То произведение, в котором нет ни одной формы существующего. Замечательно. Бенуа великолепно раскрыл суть этого его «Черного квадрата». Вот что он написал. «Черный квадрат – это один из актов самоутверждения того начала, который имеет своим именем мерзость запустения и который кончится тем, что оно через гордыню, через попрание всего любовного и нежного приведет всех к гибели». Ух, как точно сказал! Что это такое ни одной формы существующего? Это противление Богу. Бог создал формы существующие. Нет, черный квадрат, ни одной такого не найдете формы существующего. Это действительно символ сатанизма. Прям символ сатанизма. Недаром все его поклонники, то есть сатанисты, увидели свое. Вот он, где борьба с Богом так здорово выражена. В простой абсолютно, кажется, форме. Ничего там нет. Черный квадрат и все. Ничего нет. Как выражена идея. Долой Бога. Против Бога. Противление Богу. Ох, как Бенуа хорошо сказал. Я думаю, что вам стоит запомнить, друзья мои, и высказывание Малевича, и оценку Бенуа. То, что сказал Малевич, посмотрите, как воплощается сейчас в современной культуре. Вы посмотрите, основной стержень, чем безобразнее, безобразнее, слышите? Нарушение этого образа, того, который дан Богом, безобразнее, то есть разрушение этого богоподобного образа твари. Так, чем безобразнее, тем лучше. Сколько шумят, сколько кричать о всяких гадостях. Это в любом, причем, творчестве. Дошло до того, сейчас читаю в Германии уже ну, не знаю, насколько много, но есть целый ряд так называемых либеральных католических священнослужителей, которые совершают мессу дураков. Месса, с чего начинается? Въезжает священник католический в храм. Въезжает, не входит, да. Все они, все за ним, это поток так называемых верующих. Который, все это настоящий маскарад, клоунада. Все это происходит со смехом, с криком, с шутками. Вся месса сопровождается хохотом. Да, это месса дураков, то есть сатанизм. Слышите? Настоящий сатанизм. Это не месса дураков, это месса бесов. И, кстати, реакция. Реакция. Католическое руководство, да, не одобряет этого. Ну, правда же замечательно. Ну, не одобряет. Ах-ах-ах. Это удивительно. Но он остается священником. Эти люди. Посмотрите, до какого кощунства. Уже кощунство. Какие фильмы. Только чего только не делается. Причем очень часто все это связано, большую часть связано с чем? С христианскими сюжетами, где издевательство идет над христианством, над христианскими идеями, образами, святыми, над самим Христом. Помните, Гинзбург и 10 академиков написали? Помните это письмо? Так? А потом в журнале в одном опубликовано. Фотография, где Гинзбург, борец против Бога, против религии. Так, фотографии. Гинзбург зажигает в синагоге поминальную свечу. Рядом с ним стоит раввин. Он борец против религии. Как вам это кажется? Против какой же религии он, интересно, борется? Любопытно. Не правда ли? Правда. Еще бы. Даже очень любопытно. Какой борец. Посмотрите, всюду подвергается христианство. С мусульманами сложнее. Там кто-то такой там написал не, так, не такой стишок, они зарежу. И все эти в страхе. Мусульмане дают отпор такой, что те же дрожать начинают. А христиане? Христиан, для христиан неприемлем этот метод борьбы. Это действительно. И вот пользуются этим. И издеваются над христианскими святынями. И это называется искусством. Это называется культурой. Кто будет рубить топором икону, это он проявит высший, высший, если хотите, уровень своей культуры. Помните? Опасная религия в Москве. Да. Рубите топором. Так вот, то, о чем сказал Малевич... Малевич, сейчас это воплощается с огромной силой во все стороны, ну, я бы сказал, культурного творчества. Приходится употреблять этот термин, потому что культура – все. И самолетостроение, и тракторы, если хотите, и телеги. Да, культура – все относится. Да, и в данном случае я говорю о творчестве, именно таком, именно культурном творчестве. Здесь всюду идет один и тот же процесс – обезображивание всего. Посмотрите, детские какие. Сейчас родители как возмущаются. Что детям показывают? Какие были наши, говорят, мультики? Мультики были чистые, прекрасные, добрые. Сейчас всюду какие-то ужастики. Все ужастики, а не что-нибудь. Ребенка поражают. Дети аж вскрикивают от ужаса. Да, пичкают уже. То есть... Обращаю ваше внимание, это очень серьезный симптом. Мы говорим о культуре, это же очень серьезный симптом. Дерево узнается по плодам. И когда мы видим всюду эти ужастики, а не всюду, во всем, в музыке, во всех ее проявлениях, в художественной, в художественном творчестве, в модах, о всем поведении, то приходится делать вывод. Мы вступили в эпоху сатанизма. Извините, может быть, для кого-то покажется это слишком сильным, но еще раз повторяю, дерево узнается по плодам. Я не могу назвать порядочным того человека, нравственно того человека, который создает отвратительные фильмы, где убийство, насилие, кровь, разврат и так далее. Не может порядочный человек создавать фильмы разврата. Эпоха идет полного развращения. То есть, учтите, мы с вами вот так привыкли, там лекции читаются по разным предметам все, и подчас можем упустить самое главное – то, где мы живем, в какую эпоху мы вступаем, к чему надо быть готовым, с чем мы должны подойти ко всему этому. Мы вступаем, друзья мои, я повторяю, еще раз вам вступаем, прямо вступаем в эпоху сатанизма. И это проявляется во всем, во всем. Уж не говорю о том, сколько там лжи и прочее. В общем, совершенно очевидно. Как вот Христос сказал, добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Вот вам закон. Вот вам, мы прекрасно сразу можем увидеть. Это что такое, добро или зло? Зло. Следовательно, ясно, какой человек. Человек не обязательно в единичном его плане. Неважно, один он, десять их, тысяча. Говорят, сейчас 2% населения земного шара обладают фактически, ну, больше половины всего богатства мира. Мы говорим о миллионерах, говорим о миллиардерах, а там смеются. И никогда вы не слышите упоминания о триллионерах. А именно у них эти миллиардеры – это мальчишки на побегушках, эти миллиардеры. Мальчишки. А где триллионеры? Странное дело. Их не слышно и не видно. Не слышно? О, это уже интересно. Еще об одном моменте я хочу сказать, связанный с пониманием культуры, который надо иметь в виду. Для этого я вам процитирую Бердяева и еще одного человека. Вот что пишет Бердяев. «Творческий акт есть самооткровение и самоценность». Вот когда он сказал «самооткровение», я вполне согласен. А вот самоценность – вот это уже интересно. «И самоценность, не знающая над собой внешнего суда». Вы слышите? «То, что я творю, все». Он утверждал, культ святости должен быть дополнен культом гениальности. Искусство может быть искуплением греха. Он утверждает абсолютную автономность творчества, над которым нет никакого высшего суда. Творчество само по себе – это высшая ценность. Слышите, что он говорит? Это первое. Во-вторых, что он говорит, что это не только высшая ценность, но это та еще ценность, которая является искуплением греха. Ну, чтобы лучше понять его мысль, я вам процитирую другого автора. Уж не хочется мне его называть. Это современный человек. Он архимандрит, да. Уже, да. Не буду называть. Зачем? Как-то, вы знаете, неудобно. Мне кажется, всегда это претит, когда называют имена, ну, своих людей, там, кого-то такое, да. Ну, допустим, если коллеги, например, взять и кого-нибудь начать сказать. Вы можете, пожалуйста, критикуйте идею. Но избави Бог, учтите. Этика должна быть. Избави Бог называть людей. Потому что этим самым я ставлю себя судьей над ними. Я могу не соглашаться с идеей, но в отношении человека надо быть крайне этичным. Вот. Иначе можно привести, знаете, фарисеев яростных таких, фанатиков. Так вот, имя я не буду называть, а книги, которая была издана, ну, не так давно она была издана, да, в 92-м году, пишет следующее. «Творчество в сущности и есть наше уподобление Богу». Безотносительно, какое творчество. И дальше он призывает отказаться от суеверного страха перед возможной демонической природой творчества, ибо, я цитирую его, друзья мои, «ибо истинное творение всегда от Бога». Даже если сам автор не сознает этого, и даже если мы порою находим его соблазнительным и нечестивым, все равно от Бога. Соблазнительный, нечестивый – все равно от Бога. Далее, более того, этот автор говорит, что творческая энергия равна по существу очищающей силе божественной благодати. Цитирую, «состояние творческого экстаза, – пишет он, – есть состояние обожения, и в этом состоянии творит уже не человек, а Бога-человек». И потому он приводит пример. Например, личные слабости и прегрешения Пушкина перестали существовать, они сгорели в очистительном огне творчества, так же, как сгорают грехи святых подвижников в их молитвенном подвиге. Замечательно? Творите, и вам ничего не надо больше. Слабости Пушкина и грехи сгорели в очистительном огне его творчества. Точно так же, как сгорают грехи святых подвижников в их молитвенном подвиге. Приходилось встречаться, и я думаю, вы встретитесь с настолько сильным самомнением, причем не думайте, что творчество только касающееся там светское. Нет, нет. Иконы, допустим, рисует. Не скажите слово. Творчество. Считают себя прям богами часто. Забыли подвиг тех великих иконописцев, которых церковь причислила даже к лику святых. Сколько смирения, сколько мира, сколько любви. Что вы? Здесь творчество попаляет все мои грехи, мое творчество. Вот эта вот идея, которую, видите, развивает Бердяев, затем она была подхвачена с огромной радостью и восторгом очень многими, она часто пронизывает дух тех, кто что-то творит. Особенно это в области искусства, это сказывается, в области музыки, иконописи, портрета, любого другого сюжета, что угодно, а именно в области вот такого творчества. Здесь необычайной силой часто возрастает вот это вот мнение о себе, как называли отцы. И здесь уже никакая критика не может быть принята. Как возможна православная культура? Она возможна, конечно, только при правильной христианской жизни того, кто занимается творчеством. Не внешней просто христианской жизнью, не объявлением себя, говорит, он крещенный, или, например, говорит, он православный, да, или она православная. Это сейчас звучит уже, подчас это звучит просто комично. Да, иногда это действительно соответствует сути дела, действительно православно. Иногда просто себя, как говорят, позиционирует человек таким образом. Православная культура должна исходить из, скажу вам странную вещь, и на первый взгляд непонятную, должна исходить из творчества святых отцов. Скажите, а где вы найдете там творчество святых отцов? Ну, во-первых, найдем. Во-первых, да, мы находим именно и у святых отцов великолепные творения и иконы, и музыки церковные. Мы находим. Сам, посмотрите, богослужение, как построено замечательно. Как замечательное богослужение, как храмы. Посмотрите преподобного Троицкий собор. Посмотрите оконцы какие. Небольшие. Почему? Ну, каждый же знает, что молиться, конечно, гораздо легче в полумраке. А потом стали строить какие? С огромными окнами. Гигантские эти люстры. Такие, что даже иконостасы закрывают. Вообще дошли уже до уродства дошли. Иконостас закрывает, представляете? В центре это самое люстра ослепительные, там иконостас. Во-первых, закрывает сама форма уже сколько. Во-вторых, сам свет. Уже люстра поклонения пошло какое, боже мой. Да уж ладно икона, а тут люстра поклонения. Что творится только? И повторяю еще раз, эти огромные окна. Да, это свет побольше зажигают, свет. Что же такое? То есть люди приходят не для молитвы совсем. Они пришли не в храм. Они пришли отдать долг. Ну, положено. Ну, куда денешься? Ну, неудобно не пойти. Вот я тоже, как не приду, все, Христос воскресе поют. Ну, как не сходить? И все удивляюсь. Это такой круглый год, Христос воскресе поет. За службой. Ну, я православный человек, что же вы хотите? Это одна мне знакомая говорит, ей мать говорит, что ты, дура, ходишь каждое воскресенье на службу. Ну, сходи на Рождество, ну, сходи на Пасху. А что больше-то ходить? Зачем? Да, она очень умная. А дочка дура. Вот так. Так вот, православная культура исходит из чего? Из воспитания духа. Духа в себе. Этот дух воспитываться может. Только на тщательном, если хотите, изучении святых отцов, основ духовной жизни, а не чего-либо другого. Основ. Кстати, вот сейчас я вот произнес это, и хочу вам сказать, вот получил сообщение любопытное. Назначен новый председатель папского совета по вопросам христианского единства. Был когда-то, я помню, в наше время еще мы встречались, кардинал Виллибранс был такой, да. Вот сейчас назначили нового, Кох, ну, видимо, немец. Так, и что он заявил? Что сейчас у нас очень успешно продвигается диалог с православием, вот, и мы надеемся на достижение единства. И единственным фактически пока еще вопросом, даже не препятствием, вопросом, который остается у нас нерешенным, это проблема, связанная с папой. Слышите? Папа, вот стоит это решить сейчас проблему, и мы можем быть едины. Я так подумал. Боже мой, что происходит? Если вы посмотрите на диалоги с протестантами, с католиками. Вы обратите внимание, 99% там занимаются чем? Какими-то богословскими проблемами. Уж насколько они подчас важны, не важны, это вопрос другой. Богословскими проблемами. И забыли одну простую вещь. Забыли, что все эти богословские проблемы возникли-то не на пустом месте. Все они обусловлены были чем? Деградацией духовной, оставлением основ принципов духовной жизни, оставлением именно истинных принципов духовной жизни. Вот откуда порождаются все отступления от веры, все отступления от догматов, все эти искажения и так далее. Потому что скажу вам, человек, который ошибается, например, даже в каких-то богословских вещах, ошибается, вот явно. Так? Но если он действительно исполняет заповеди, живет по заповедям, он православнейший человек, он достойный. И напротив, человек безукоризненно вам будет ответить всю догматику, а сам, не пойми, не разбери, никакому Богу он не нужен, такой человек. «Дай мне сердце твое, сыне, меня любит тот, кто исполняет заповеди мои». Какое произошло искажение? Заповеди подменили чисто вероучительной стороной. Да скажите, мы же с вами вот говорили, любой бесенок вы слышите, настоящий, знает неизмеримо больше, чем все профессора богословия в мире вместе взятые. Неужели это непонятно? И что если этот бесенок сейчас начнет принимать экзамены у профессоров, самых православнейших, они все провалятся торжественно. Все. И он скажет, еретики. Еретики. Ничего не понимаете. И глупости. Что мы знаем? Мы знаем некоторые внешние определения, которые как рамки. Нужны? Да. Некоторые вещи нужны, очень важны. Но мы-то лезем куда? Начинаем копаться и разбирать. А в какой точно момент происходит пресуществление? Риторический вопрос задает Эразм Роттердамский. И тут же отвечает. Да помереть мне на этом месте. Ни один апостол бы не ответил. А наши фомисты, да, наши скотисты, Дун Скотт, они вам все скажут. Не то какое слово, а на каком полслове. Произнес полслова, произошло пресуществление. Не договорил одного слога? Нет. Где же там апостолам ответить? Да во веки веков не ответят. Во что превратили? Забыли, что таких догматических истин совсем немного. Их надо знать? Конечно. Надо верить во Христа, а не в Будду, естественно. Это ясно. Их совсем немного. А вот жизнь по заповедям – вот что главное. И не просто жизнь по заповедям. Опять скажу вам, какое искушение. Имейте в виду. Мол, заповеди мы все знаем, и чего об этом говорить? Вы слышите, логика какая? Заповеди и так знаем. А о чем говорить-то? Нам говорит только диалог, только о чем должен быть? О вершительных истинах. Глубочайшее заблуждение. Ничего подобного. Не смешивайте заповеди, как вот название их перечисления, и духовную жизнь, в которой существуют законы, и которых, к сожалению, большому, огромному, я не знаю, так, которые неизвестны, оказывается, верующим людям. В результате что происходит? Часто прелесть, чистую прелесть называют духовной жизнью или одним из видов духовной жизни. Хотя с какой силой святые отцы предупреждают. Оказывается, совсем не просто так, когда говорят молиться. Что такое молиться? Какая молитва? Например, кажется, молиться, всем ясно. Вот ему заповедь. О чем говорить? Свидетель Игнатий пишет, в настоящее время существенная нужда в правильной молитве, а ее-то и не знают. Восклицательный знак. Не знают, что она должна быть орудием и выражением покаяния. Ищут наслаждения и восторгов, льстят себе и орудием, данным во спасение, убивают свои души. Слышите? Молитвой убивают свои души. Существенно нужно правильное понимание молитвы в наше время. Восклицательный знак. Она существенный, единственный руководитель в наше время ко спасению. Наставников нет. Я вам привожу вот пример. И представьте себе, сейчас, оказывается, разногласие у нас какое. Вот насчет папы никак мы не договоримся. Все-таки, да. Какой функции папы? Вот, оказывается, в чем, да. Что там с филиокве? Ай-яй-яй. Да, пожалуйста, верьте, как абсолютно православные. Исповедуйте все догматы. И если пойдете по пути Франциска, Терез, Лойола, все. Грош цена от всего этого тогда будет православие для вас, для тебя, человек. Вот в одной молитве только, оказывается. Не знает человек, что нельзя восторгаться, нельзя искать наслаждений, нельзя представлять себе никаких образов и так далее. Если человек не знает этих законов, что прока? Окажется, заповедь, а молитва ясна? Ясна. Ясна? Совсем не ясна. А то, пожалуйста... Это, оказывается, личное дело каждого христианина. Его духовная жизнь. Вы слышите? Какой ужас! Нет, это дело церкви, а не личное дело каждого христианина. Христианин должен знать, как исполнять заповеди, как их понимать, эти заповеди. И прежде всего речь идет о молитве. Если этого нет, никакого проку нет в его православном догматизме. Никакого, ровным счетом. Еще раз говорю, не так много нужно знать определяющих истин христианства. Не так много. А вот жизнь, да. Я могу в доску православным, простите меня, да и быть таким фанатиком, таким гордецом, в таком находиться самомнении, в такой быть алчности, зависти и все прочее. Но это ладно, это личные грехи. А я хочу сказать, что само понимание духовной жизни должно быть верным. В противном случае я пойду не туда, при всем своем благочестии. Буду ходить в храм, исповедоваться, причащаться и возноситься до десятого неба.